Глава 22. Алексей Александрович забыл о графине Лидии Ивановне, но она не забыла его. В эту самую тяжелую минуту одинокого отчаяния она приехала к нему и без доклада вошла в его кабинет. Она застала его в том же положении, в котором он сидел, опершись головой на обе руки. «Я нарушила запрет», — сказала она, входя быстрыми шагами и тяжело дыша от волнения и быстрого движения. «Я все слышала. Алексей Александрович, друг мой», — продолжала она, крепко обеими руками пожимая его руку и глядя ему в глаза своими прекрасными, задумчивыми глазами. Алексей Александрович, хмурясь, привстал и, выпростав от нее руку, подвинул ей стул. «Не угодно ли, графиня?» «Я не принимаю, потому что я болен, графиня», — сказал он, и губы его задрожали. «Друг мой», — повторила графиня Лидия Ивановна, не спуская с него глаз. И вдруг брови ее поднялись внутренними сторонами, образуя треугольник на лбу. Некрасивое желтое лицо ее стало еще некрасивее. Но Алексей Александрович почувствовал, что она жалеет его и готова плакать. И на него нашло умиление. Он схватил ее пухлую руку и стал целовать ее. — Друг мой, — сказала она прерывающимся от волнения голосом, — вы не должны отдаваться горю. Горе ваше велико, но вы должны найти утешение. — Я разбит, я убит, я не человек более, — сказал Алексей Александрович, выпуская ее руку, но продолжая глядеть в ее наполненные слезами глаза. — Положение мое тем ужасно, что я не нахожу нигде, в самом себе, не нахожу точки опоры.
Вы найдете опору. Ищите ее не во мне, хотя я прошу вас верить в мою дружбу, — сказала она со вздохом. Опора наша есть любовь, та любовь, которую он завещал нам. Бремя его легко, — сказала она с тем восторженным взглядом, который так знал Алексей Александрович. Он поддержит вас и поможет вам.
Несмотря на то, что в этих словах было то умиление пред своими высокими чувствами и было то, казавшееся Алексею Александровичу излишним, новое, восторженное, недавно распространившееся в Петербурге мистическое настроение, Алексею Александровичу приятно было это слышать теперь.
«Я слаб. Я уничтожен. Я ничего не предвидел и теперь ничего не понимаю.
Друг мой», — повторяла Лидия Ивановна.
«Не потеря того, чего нет теперь, не это», — продолжал Алексей Александрович. «Я не жалею, но я не могу не стыдиться пред людьми за то положение, в котором нахожусь. Это дурно, но я не могу, я не могу».
«Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаюсь и все, но он, обитая в вашем сердце», — сказала графиня Лидия Ивановна, восторженно поднимая глаза. «И потому вы не можете стыдиться своего поступка».
Алексей Александрович нахмурился и, загнув руки, стал трещать пальцами.
«Надо знать все подробности», — сказал он тонким голосом. «Силы человека имеют пределы, графиня. И я нашел предел своих. Целый день нынче я должен был делать распоряжение, распоряжение по дому, вытекавшие...» — он налег на слово «вытекавшие». «Из моего нового, одинокого положения. Прислуга, гувернантка, счеты. Этот мелкий огонь сжег меня. Я не в силах был выдержать. За обедом, я вчера едва не ушел от обеда, я не мог перенести того, как сын мой смотрел на меня. Он не спрашивал меня о значении всего этого, но он хотел спросить. И я не мог выдержать этого взгляда. Он боялся смотреть на меня, но этого мало».
Алексей Александрович хотел упомянуть про счет, который принесли ему, но голос его задрожал, и он остановился. Про этот счет на синей бумаге за шляпку, ленты он не мог вспомнить без жалости к самому себе.
— Я понимаю, друг мой, — сказала графиня Лидия Ивановна. — Я все понимаю. Помощи и утешения вы найдете не во мне, но я все-таки приехала только за тем, чтобы помочь вам, если могу, если б я могла снять с вас все эти мелкие унижающие заботы. Я понимаю, что нужно женское слово, женское распоряжение. Вы поручаете мне?»
Алексей Александрович молча и благодарно пожал ее руку.
— Мы вместе займемся Сережей. Я не сильна в практических делах, но я возьмусь, я буду ваша экономка. Не благодарите меня, я делаю это не сама.
— Я не могу не благодарить.
— Но, друг мой, не отдавайтесь этому чувству, о котором вы говорили. Стыдиться того, что есть высшая высота христианина. Кто унижает себя, тот возвысится. И благодарить меня вы не можете. Надо благодарить его и просить его о помощи. В нем одном мы найдем спокойствие, утешение, спасение и любовь, —
сказала она и, подняв глаза к небу, начала молиться, как понял Алексей Александрович по ее молчанию. Алексей Александрович слушал ее теперь, и те выражения, которые прежде не то что были неприятны ему, оказались излишними, теперь показались естественны и утешительны. Алексей Александрович не любил этот новый восторженный дух. Он был верующий человек, интересовавшийся религией преимущественно в политическом смысле, а новое учение, позволявшее себе некоторые новые толкования, потому именно что оно открывало двери спору и анализу, по принципу было неприятно ему. Он прежде относился холодно и даже враждебно к этому новому учению, и с графиней Лидией Ивановной, увлекавшейся им, никогда не спорил, а старательно обходил молчанием ее вызовы. Теперь же в первый раз он слушал ее слова с удовольствием и внутренно не возражал им.
— Я очень, благодарен вам и за дела, и за слова ваши, — сказал он, когда она кончила молиться.
Графиня Лидия Ивановна еще раз пожала обе руки своего друга.
«Теперь я приступаю к делу», — сказала она с улыбкой,
помолчав и отирая с лица остатки слез.
«Я иду к Сереже. Только в крайнем случае я обращусь к вам». И она встала и вышла.
Графиня Лидия Ивановна пошла наполовину Сережи, и там, обливая слезами щеки испуганного мальчика, сказала ему, что отец его святой и что мать его умерла. Графиня Лидия Ивановна исполнила свое обещание. Она действительно взяла на себя все заботы по устройству и ведению дома Алексея Александровича. Но она не преувеличивала, говоря, что она не сильна в практических делах. Все ее распоряжения надо было изменять, так как они были неисполнимы, и изменялись они Корнеем, камердинером Алексея Александровича, который незаметно для всех повел теперь весь дом Каренина. И спокойно и осторожно во время одевания барина докладывал ему, что было нужно. Но помощь Лидии Ивановны все-таки была в высшей степени действительна. Она дала нравственную опору Алексею Александровичу в сознании ее любви и уважения к нему, и в особенности в том, что, как ей утешительно было думать, она почти обратила его в христианство, то есть из равнодушно и лениво верующего обратила его в горячего и твердого сторонника того нового объяснения христианского учения, которое распространилось в последнее время в Петербурге. Алексею Александровичу легко было убедиться в этом. Алексей Александрович, так же, как и Лидия Ивановна и другие люди, разделявшие их воззрение, был вовсе лишен глубины воображения, той душевной способности, благодаря которой представления, вызываемые воображением, становятся так действительны, что требует соответствия с другими представлениями и с действительностью. Он не видел ничего невозможного и несообразного в представлении о том, что смерть, существующая для неверующих, для него не существует. И что так как он обладает полнейшей верой, судьей меры, которой он сам, то и греха уже нет в его душе. И он испытывает здесь, на земле, уже полное спасение. Правда, что легкость и ошибочность этого представления о своей вере смутно чувствовалась Алексею Александровичу, и он знал, что когда он, вовсе не думая о том, что его прощение есть действие высшей силы, отдался этому непосредственному чувству, он испытал больше счастья, чем когда он, как теперь, каждую минуту думал, что в его душе живет Христос, и что, подписывая бумаги, он исполняет его волю. Но для Алексея Александровича было необходимо так думать. Ему было так необходимо в его унижении иметь ту, хотя бы и выдуманную высоту, с которой он, презираемый всеми, мог бы презирать других, что он держался как за спасение, за свое мнимое спасение.